Позвольте мне поздравить всех участников нашего пленарного заседания с тем, что важная его часть, всех записавшихся ораторов мы выслушали. На мой взгляд, было чрезвычайно интересно. И сейчас я хотел бы злоупотребить положением модератора для того, чтобы сказать без очереди свои 3 минуты. Позвольте поделиться впечатлением от человека, который очень давно и очень внимательно смотрит за экономическим законотворчеством. Вот интонации, подобные сегодняшним, в некоторых выступлениях, я слышал последний раз в начале 90-х годов от ребят из госкомимущества. От Дмитрия Валерьевича Васильева, Петра Петровича Мостового, вот от этих когда-то очень знаменитых, сейчас, наверное, не всем памятных уже людей, которые тогда вот лепили нормативную базу приватизации. Вот интонации очень похожие. Все сделано отлично. Все сделано великолепно, вы сами ничего не понимаете. Мы знаем, как изменить, но все уже сделано отлично, и это мы знаем, как изменить. А вы, в общем, ребят, вот... Эта позиция понятна, это позиция действительно людей, которые вылезли в пионеры в дикое поле. Все понятно, по-человечески очень понятно, но эта позиция не очень правильная, она не очень выигрышная. Вспомним, чем кончилась история с нормативной базой приватизации. Она была разгромлена в существенно большей степени, чем было нужно, просто потому что она слишком активно защищалась. Мне не очень нравится метафора с автомобилем, из которого каждое следующее предложение вынет тормоза. Мне больше понравилась метафора другого выступающего с маятником. Мне представляется довольно очевидным, что в каких-то важных отношениях 94-й закон, вот и сам по себе, и со всеми дополнениями, перемахнул через какую-то оптимальную линию, надо бы возвращаться, и делать это надо мягко, потому что если это мы будем делать жестко, мы развалим больше, чем нужно. Вот очень важный аргумент, против которого, казалось бы, невозможно возразить. Вот вы там что-то разговариваете, вот там что-то вы разговариваете, а вот столько-то квинтильонов бюджетных рублей мы уже сэкономили. Это на самом деле аргумент очень серьезный и почти неубиваемый. Но давайте посмотрим на простые примеры, которые вот окружают нас кругом. Вот в некотором столичном городе некоторого государства есть очень большой театр. Некоторый большой театр, очень большой. И вот его реставрируют. И в полном соответствии, в побуквенном соответствии с 94-м ФЗ объявлен конкурс на поставку каждого мешка цемента. На поставку каждого гвоздя. Мне это рассказывали господа из Большого театра, из очень Большого театра. Хорошо. Берут пример назад, хотя пример, по-моему, довольно показательный, все видят, чем он кончается. Это да, и многие это делают. Или пример гораздо менее роскошный, без Аполлона с квадригой, а совсем простой. Какой-то небольшой, сравнительно небольшой город заказывает себе градостроительный план. По-хорошему, этот план требует там года-полутора лет работы профессионального коллектива и стоит, ну, не знаю, 40-50 миллионов. Это объявляется в соответствии с 94-м законом процедура, приходят люди, подряжаются его делать на 10, за 10 миллионов. В соответствии со всеми понятными оценками бюджет сэкономил 30 миллионов рублей, потому что надо было заплатить 40, заплатили 10. На самом деле бюджет 10 миллионов рублей выбросил, потому что он получил пачку контурных карт, нарисованных студентами. Зачем?
А зачем он получил?
Ну, надо было судиться, доказывать, что это неправда.
Надо было судиться, надо было не получать.
Замечательно.
Если можно, я вам
согласен. Да.
Нет, ответьте на вопрос,
зачем
он получил, Александр Николаевич. Вы сказали, он получил. Зачем он получил?
Значит, он зачем? Он подписал контракт, соответственно, этот контракт.
Зачем он подписал контракт на
план? Я платил. Вопрос.
Еще раз.
Зачем подписал и оплатил?
Подписал за тем, что он был обязан по процедуре. А зачем платил, не знаю, вы мне и расскажете. Это здесь вот ваши заявки? Тогда я сейчас переступаю к тому, что вам даю слова. Значит, по очереди, в соответствии с поступлением. Меня просил дать слово, будем давать слово вот по этим часам. Председатель комитета по госзаказу «Опора России» Валерия, нет, это точно не вы. Это вы, да? Все, прошу вас.
Здравствуйте, коллеги. Малиновский Валерий Николаевич, председатель комитета «Опоры России» по госзаказу. «Опора России» — это общественная организация предпринимателей малого и среднего бизнеса, вы, наверное, знаете. Имеет региональное отделение в 80 регионах нашей страны. 117 гильдий, ассоциаций, союзов входит в организацию «Опоры». То есть практически весь спектр малого и среднего бизнеса. Тема нашего сегодняшнего здесь, нашей конференции, она очень актуальна. Вот мы сидим здесь с некоторыми товарищами, прямо ерзали, дадут слово сказать или нет. Потому что в основном рассуждения идут так. Чиновник с чиновником рассуждает, а как заявил уважаемый Александр Николаевич, он как бы рабочему классу слово вот в конце предоставил. Потому что я представляю интересы малого бизнеса. То есть это тех людей, которые участвуют и являются непосредственными участниками, хотел бы подчеркнуть, процесса государственного прокьюримента. Без представителей бизнеса, участников. То есть есть госзаказчик, есть участник. Никак не обойтись. И вот мы, конечно, уже не раз встречались на всяких разных пленарных заседаниях и так далее. Я хочу сказать свою позицию по федеральной контрактной системе. Она, конечно, необходима нам, федеральная контрактная система. И хорошо, что мы к ней вернулись. И она у нас, в принципе, может быть, есть. Михаил Яковлевич Евраев правильно говорит. Но ее нужно немножко оформить и законодательно совершенствовать. Небольшая ремарка. Значит, федеральная контрактная система – это не новость. Да? В Соединенных Штатах Америки она появилась в 19 веке, федеральная контрактная система. И в конце 19 века там появилось понятие фиксированной цены. То есть велосипед выдумывать не надо. Многие страны уже работают, и у них имеется федеральная контрактная система, и они прошли путь, где законодательно расписаны те или иные этапы. Хотел бы несколько моментов обратить на следующее, что, господа, наверное, Анна Тимуразовна, к вам обращаюсь, вы самый здесь старший по чину из Минэкономразвития. Хотелось бы, чтобы в межведомственных комиссиях по работе федеральной контрактной системы представители бизнеса тоже присутствовали, но в частности, опора России, потому что нас там нет. Как там разрабатывается эта федеральная контрактная система и каким образом она будет интересы бизнеса учитывать, непонятно. Теперь следующий вопрос. Когда здесь слушаешь выступления уважаемых мной, искренне уважаемых людей из высшей школы экономики или предпринимателей, то у меня создается впечатление, господа, вы вообще представляете, что сейчас в госзаказе творится-то или нет? Представляете, да? О каком сдвиге баланса по государственным закупкам в сторону заказчика идет речь? Я сейчас вообще об этом не понимаю.
Вы знаете, я проректор сам отвечал за организацию закупок в высшей школе экономики, по этому компонентов.
Андрей Александрович, не надо в таком режиме, я вам дам слово для ответа.
Сейчас у нас экономические гарантии государственного заказчика. Сегодня у нас бизнес в государственных закупках кредитует государство, а и не государство, частные коммерческие банки, при выполнении государственного заказа. Объясняю просто. Обеспечение госзаказа – раз. Хорошо, может, оно вернется. Второе. Обеспечение государственного контракта – 30% – два. Отсутствие аванса – три. Повсеместно никто никакого аванса не дает участникам размещения заказа. Заказ нужно выполнить полностью на свои средства. Только потом, может быть, у тебя подпишут акт, примут там товары, услуги и так далее. И отсрочка платежа до 90 дней, сплошь и рядом. И таким образом бизнес кредитует государственный заказ. Теперь, когда мы говорили, я поддерживаю вас, что полностью, сначала мы говорили о коррупции, да? Когда появлялся 94-й заказ, коррупция. Я считаю, что сейчас главная цель, и она задекларирована в выступлениях всех почти товарищей, это развитие не коррупции, не борьба 94-го закона с коррупцией, а развитие конкуренции. Потому что только через конкуренцию, развитие конкуренции, мы будем с вами бороться с коррупцией, развивать инновации различного образа, не через Роснанотехнологии. Извините, вот есть представители, мы знаем, Роснанотехнологии уже опубликовали нам отчет, что в прошлом году 90% выделенных средств они разместили как свободные средства в счетах банка. И вообще как бы непонятно, что происходит.
Последняя минута.
Хорошо. Значит, развиваем конкуренцию через электронные торги. Мы полностью поддерживаем. Не буду вступать в демагогию, могу с любым из вас поговорить о том, как там НИРы, НИОКРы, они вообще выведены сейчас из области конкуренции. Вы понимаете, Александр Николаевич, сейчас невозможно участвовать и победить в торгах, где есть качество 20 или 45%. Невозможно участвовать честно. Нужно как минимум цену отпустить в два раза, а если где 45, это там НИОК разный и так далее, значит, цена должна упасть в 5 раз. Невозможно участвовать. Следующее.
Валерий Николаевич, прошу прощения, 7 минут.
Одно слово. Категорически возвращаем против изменения цены государственного контракта, введения квалификации и расторжения государственного контракта в одностороннем порядке с заказчиком. Все.
Спасибо. Вам спасибо.
Так. Я просто немножко не в теме, наверное, некоторых интриг. Я не совсем понял. Валерий Николаевич сказал примерно то же, что Андрей Яковлев, да, но при этом он, как бы я понял из подтекста, что он испытывает некую неприязнь к Андрею и выступает за сохранение закона. Какая-то вот у меня шизофрения легкая.
Да ладно, мы же говорили, что мы говорим о конкретных предложениях. Если они у людей совпадают, то как эти люди друг к другу относятся? Вопрос 16. Итак, я предоставляю слово, в соответствии с полученной мной записки, Якову Вениаминовичу Геллеру, генеральному директору агентства по госзаказу Республики Татарстан. Прошу вас тоже в рамках вот этих песочных часов.
Я постараюсь, я извиняюсь перед коллегами, что вынужден спиной говорить, но уж простите меня, такая... Значит, первое. Модно начинать и продолжать афоризмами и цитатами из классиков. Я хочу действительно процитировать классика. У Станислава Е. Жилеца есть замечательная фраза. Он говорит, когда заканчиваешь строить дом, обнаруживаешь, что обладаешь многими знаниями, которыми бы хотелось обладать до того, как начинаешь строить дом. И поэтому я вот обращаюсь к коллегам, с тем, чтобы помнили, что, конечно, лучше всех в футбол играет и разбирается в футболе тот, кто сидит на заборе стадиона. И когда Андрей Александрович говорит, я сам отвечал за закупки, то я, как человек, который отдал этому делу последние 10 лет жизни, говорю, плохой вы закупщик. Как ученый я не знаю. Как закупщик вы плохой. Это определение. Раз вы не могли справиться с законом. Второе. Я готов в режиме диалога с любым оппонентом постараться его убедить. Я только не могу и не умею в режиме советских собраний. Когда сказал, все похлопали или пригорюнились и разошлись, каждый со своим мнением. Я не считаю правильным, когда за 10, 7, 15 минут человек говорит в воздух. Нас всех учили риторике. Должен быть доклад, вопросы к докладчику, суждение по докладу, ответное слово и все то, что содержит в себе та самая наука риторика. А просто так обменяться докладами, мы давно знаем позиции друг друга, и только то, что это одна из конференций, много их было, мало их было, это одна из конференций, одна из площадок, где мы друг другу высказываем. Третье. Надо помнить всем, что поступками людей движут интересы, так сказал великий Маркс. И вечный вопрос, кому это выгодно, мы на него вечно отвечаем. Я задумался, кому это выгодно сейчас, вот такие конференции, такие резкие заявления, я понял, я вспомнил то, что говорил Иосиф Виссарионович, по мере приближения к победе социализма сопротивление классового врага ужесточается. По мере наступления эры электронных аукционов, обеспечивающих равнодоступность, будет все больше и больше оголтелых выступлений, которые будут говорить, все очень хорошо, мы не покушаемся, но надо все изменить. Четвертое. У государства есть всего два способа помогать бизнесу. Вот когда проводят президент Медведев, премьер Путин, кто угодно, проводят конференции о поддержке бизнесу, мы должны помнить, что способов всего два. Один называется льготы и преференции, и отсюда все происходит. Второй способ называется доступ к закупкам регулируемых фирм. И если государство обеспечивает доступ к закупкам регулируемых фирм, самых регулируемых, бюджетные организации и учреждения, это самые регулируемые фирмы. Я понимаю, почему те люди, которые формируют тарифы, так называемые тарифообразующие предприятия, резко нападают на 94-й. Потому что они понимают, что в скором времени 94-й его принципы будут распространены на закупку товаров, продуктов, услуг, для тарифообразующих предприятий.
Например, приведут к прорыву канализации. Ну, извините, конечно.
Андрей Николаевич, Александр, извините, разве я посмел вас прервать хоть один раз? Вы я считаю,
Андрей Александрович, я прошу вас. Пожалуйста.
Я считаю, вас не вправе отнимать мои скорбные минуты. У вас их было больше. Пятое. Я знаю, что такое уникальные закупки. Вот термин, который вы говорите, мы не знаем, как определить. Я знаю, откуда взялся термин. Уникальные закупки – это дырочка, через которую должна утечь равнодоступность. Как только мы введем термин уникальные закупки, так мы ограничим равнодоступность. Все. На этом конец. Точка. Уникальные закупки, я даю вам термин, это дырочка, через которую утечет равнодоступность. Шестое. Нельзя ругать Уголовный кодекс за то, что воруют, грабят и насилуют. Нельзя ругать 94-й закон за то, что плохую тушенку получил прапорщик на склад. Это другое. Я не знаю, Ольга Геннадьевна, извините, откуда вы говорите про политическую волю. Мне повезло в жизни, у меня жизнь удалась. Мне лично Владимир Владимирович Путин, лично Собянин и лично Шувалов, лично мне говорили о том, что они поддерживают идеологию электронных
торговых. Яков Вениаминович, на этом замечательном заявлении...
Нет, последнее заявление.
Прошу вас.
Последнее заявление я хочу обратить к Сергею Николаевичу Меркулову. Оно как бы должно вот стать апофеозом вашей приверженности к предквалификации. Скажите, Сергей Николаевич, что произойдет с квалификацией вашей компании, когда вы по какой-то причине оттуда уйдете? А ваш директор, а главный программист, что произойдет с этой квалификацией, когда контракт уже заключен? Я хочу сказать...
Простите, Бога ради, но уже, собственно...
Александр Николаевич, ну, хорошо, ну, спасибо, да, извините.
Спасибо.
А
спасибо.
Вы учли то, что у меня украл Андрей?
Целую минуту дал.
Хорошо. Спасибо всем. Я извиняюсь за то, что прервал на целую минуту.
Спасибо. И еще одну записку я получил. Я предоставляю слово Сергею Борисовичу Дашкову, директору Института конкуренции и технологий.
Добрый день. Добрый день. Института конкурсных технологий. Уважаемые коллеги, сколько у меня минут? 7. Время пошло. Спасибо за возможность выступить. Надеюсь, это не зачтется во время выступления. Значит, я бы хотел обратить ваше внимание на, может быть, необычный взгляд, под которым можно рассмотреть проблему закона 94 ФЗ. Задумайтесь, уважаемые коллеги, почему мы отождествляем цели системы размещения заказа, очевидные и правильные элементы системы, которые позволяют достигать этих целей, сайт, электронное размещение госзаказа, единые правила для всех уровней государственной и муниципальной власти, прозрачная структура закупок, борьба с коррупцией и имеющийся на сегодняшний момент инструмент 94 ФЗ. Значит, вопрос. Цели мы наверняка все здесь поддерживаем. А инструмент? Многие из вас работают по 94 ФЗ. Поднимите, пожалуйста, руки, кто читал закон 94 ФЗ. Поднимите, пожалуйста, руки, да? Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, годится ли этот инструмент сейчас? Значит, для достижения целей. Цели правильные. А вот что касается инструмента, какому ремонту он подлежит? Кто-то говорит, не хватает многоэтапных процедур, кто-то говорит, там, значит, что-то не так устраивает в электронной системе закупок. Коллеги, вот мне кажется, вот только, пожалуйста, не сочтите, уважаемые коллеги, меня экстремистом или там, нехорошим человеком, но закон 94 ФЗ как текст, как инструмент работы, по-моему, реформированию просто не подлежит в силу определенной особенности его развития. В свое время, и я полностью согласен с Михаилом Яковлевичем, закон 94 ФЗ сделал очень многое. Вы извините, по примеру коллеги скажу метафорой. Да, танк Т-34 тоже очень многое сделал. Но на вооружении российской армии танк Т-34 сейчас не стоит. И на вооружении ни одной страны мира он сейчас не стоит. Он сделал свое дело, он выполнил свои функции. Давайте посмотрим и давайте подумаем. Отказ от не вполне адекватного инструмента означает отказ от принципов. Почему мы думаем, что если мы будем пытаться изменить в корне, допустим, инструмент достижения правильных целей, все не обязательно кинутся воровать, и вся система размещения государственного заказа рухнет. Как человек, имеющий отношение к написанию текстов, довольно больших объемов, я хотел бы основную, наверное, часть своего выступления посвятить проблеме языка закона 94 ФЗ. И вот мой тезис о том, что этот инструмент необходимо менять и менять кардинально, не по принципам, не по целям, собственно говоря, а как инструмент и как текст, я бы хотел обратить ваше внимание на язык закона 94 ФЗ. Уважаемые коллеги, это очень, это скверный язык документа. Он создавался сложным образом. Сначала было 47 страниц, потом со временем в него внесено 19, можно спорить, или 17 комплектов поправок, если там 3 закона в один день считать за один, значит 17, так 19 комплектов поправок. Он превратился в нечитаемый лоскутный документ. И это проблема закона 94 ФЗ. Это не проблема борьбы с коррупцией. Это не проблема принципов. Никто не хочет отказываться от электронных аукционов, но этот документ невозможно читать. Я позволю себе такую ссылку, может быть, не вполне корректную, потому что я этот анализ делал буквально вчера и сегодня ночью, там у меня занял несколько часов. Есть такая формула флеша, индекса удобочитаемости текстов. Она вообще сделана для английского языка, но есть работы, которые переводят коэффициенты флеша на русский. Значит, я взял случайным образом три текста. Ну как, нет, не случайным образом. Я взял текст исторической научно-популярной книги, текст первой части Гражданского кодекса Российской Федерации, закона 94 ФЗ. Формула флеша рассчитывает удобочитаемость текста, исходя из соотношения между средним количеством слов в предложении и числом слогов в слове. Ну, так сказать, я не вдавался в подробности, насколько она адекватна, но тем не менее расчет сделал. Итак, значит, от 0 до 100. Значит, текст со значением 100 и более считается текстом для начальной школы. 0 – это крайне сложный текст. Гражданский кодекс Российской Федерации. Средняя длина слогов в слове там, порядка 3. Среднее число слов в предложении – 21. Коэффициент 0,06. Крайне сложный текст. Научно-популярная книга исторического характера. Средняя длина слога, число слогов в слове – 2,55. Длина слов в предложении 14,12. Коэффициент 35,39. Текст умеренной сложности. 94 ФЗ. Число слогов 2,986 в слове, примерно как у Гражданского кодекса. Среднее число слов в предложении 37,9. Коэффициент минус 21,89. Формула флеша сломалась. Я прошу прощения за оставшееся время. Я только одно предложение из закона 94 ФЗ процитирую. Оно не самое длинное. Я обещаю, что она не самая длинная. Статья 26, пункт 2. Там
полторы страницы фразы.
Не перебивай.
Я не буду их трогать. Статья 26, часть 2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе. Сергей Борисович, вашу мысль мы поняли. Спасибо. Есть ли у нас еще желающие высказаться? В таком случае позвольте мне предоставить слово господину Гришанкову Дмитрию Эдуардовичу для разговора о возможной резолюции нашего собрания.
Уважаемые дамы и господа, сегодня несколько раз прозвучало в зале, и во время подготовки это тоже звучало, на кого вы работаете, и что это за заказное мероприятие. Вот я еще раз, очередной раз говорю, что, к сожалению, не заказное. Да, вот очень хотелось бы, чтобы кто-то заказал, но не заказали. Да, большое спасибо спонсорам, но, как вы видели по их выступлениям, у них не было какого-то алчного желания продавить какие-то вещи. Поэтому вот все, что будет написано в резолюции, проект резолюции опубликован на нашем сайте, и завтра мы вывесим отредактированный проект резолюции. Оно как бы вот опирается на нашу квалификацию, нашу совесть и то, что здесь говорилось. Наверное, невозможно все собрать здесь. Но, во-первых, я соглашусь, сегодня прозвучало неоднократно о достижениях, которые дал 94 ФЗ, и в резолюции это не отражено. И, наверное, это можно и нужно отразить, что да, мы в самом деле за 4 года продвинулись далеко вперед. Никто не спорит. Да? Как бы и в общем-то, никто сегодня здесь вот явным, по крайней мере, не покушался на основу 94-го закона. Но, тем не менее, есть целый ряд поправок, которые, на наш взгляд, должны быть внесены. Да? Я очень надеюсь, что Михаил Яковлевич, когда говорил, что из автомобиля нельзя вынимать тормоза, не имел в виду, что 94-е ФЗ – это догма, которая никогда не может быть изменена. Наверное, все-таки мы должны его как-то улучшать, поправлять, тем более, что поправок было уже изрядно. Вот, в части поправок я не хотел бы зачитывать всю резолюцию, это можно сделать самостоятельно, и завтра там будет более правильная версия. Но здесь, как бы я хотел отметить, это расширение применения практики качественных критериев, и особенно при заказе НИР. Вот сейчас только что было сказано, почему принимали работу. Да потому принимали работу, потому что невозможно на НИР составить ТЗ. И вы все здесь об этом знаете. И я вам говорю, что невозможно. Значит, вот и дискуссия. Да? Вот, я вам приведу пример. НИР, выполненный в рамках одного, как бы, заказчика нормальной, хорошей конторы с именем исследовательская, потребитель один из регионов. Имен ни тех, ни других называть не буду, потому что их много. Да? Была выполнена разработка стратегического документа. За неделю до сдачи работы сменился губернатор. Вот они до сих пор третий год судятся. А вам, ну и что? Все, я тогда продолжаю. Я, честно говоря, жалею, что я вас сюда пригласил в качестве исключения. Извините, пожалуйста. Вот, потому что не, как бы, вот, не конструктивно. Ну и что? Вот когда вы здесь выступали, и в каждом вашем выступлении, в каждом была ложь, маленькая такая, но ложь. Да? Вот, если надо, я могу сделать разбор выступления. Но вот не надо заниматься демагогией. Мы примерно все примерно понимаем, о чем мы говорим. Дальше, о чем мы здесь говорим? Спасибо большое. Значит, дальше. Как бы здесь было много сказано о прозрачном определении начальной цены. Да, вот. Следующий пункт – это комплексная оценка работы, то есть нельзя оценивать только ценой закупки, но должна быть послепродажное обслуживание и вообще совокупный экономический эффект. На мой взгляд, это тоже достаточно здравые вещи. Далее, все, что касается определения НИР, вот, на мой взгляд, как бы, и на взгляд многих выступавших, здесь это нуждается в изрядной доработке. И, наконец, о аналитике по госзакупкам, которая на сегодняшний момент недостаточна. Накоплен огромный пласт информации по госзакупкам за 4 года. Мы, к сожалению, имеем доступ, спасибо большое и Министерству экономики, и ФАСу, хотя бы за то, что есть, но очень хотелось бы посмотреть, наверное, каждому из здесь сидящих по своему профилю, что закупается, по каким ценам, насколько это успешно. Да? Наверное, вот этот 4-летний слой информации вполне возможно и нужно, ну, каким-то образом препарировать, если не сейчас, но в какой-то будущем. Ну вот основные моменты резолюции, на которые хотел обратить внимание. Проект резолюции, еще раз повторяю, будет в отредактированном виде вывешен на сайте рейтингового агентства завтра, вот ровно через сутки, где-то около 12 часов. Если у кого-то есть поправки, там будет вывешен адрес, по которому можно сделать поправки, и окончательная резолюция, я думаю, что мы где-то в понедельник-вторник сможем ее оформить.
Спасибо. Значит, вместо обещанного обострения классовой борьбы объявляется перерыв на обед, после чего мы продолжим работу по секциям. Материалы есть у вас в розданных бумагах. Спасибо.